Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина.
И несколько слов о погоде. Развернувшийся к центру России теплый казахский антициклон будет способствовать дальнейшему укреплению позиций весны на большей части европейской территории России. Так, благодаря его влиянию, во вторник в столице максимальные температуры приближались к 15-градусным значениям и даже превышали их. Однако максимум перекрыт не был, зато среднесуточная температура превысила 9 градусов тепла и была самой высокой для марта за весь период наблюдений в столице. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, температура 13-15 тепла, по области 10-15 градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 10-12 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Круглый стол по итогам региональных выборов 11 марта. В Белоруссии на госслужбу будут брать только с рекомендациями надежных людей. Средства для манипуляции личностью.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. Сегодня, 22 марта, отмечают Всемирный день воды или День водных ресурсов. Как отмечают эксперты, в мире нарастает дефицит пресной воды. От бытовой химии и неразумного потребления воды до затонувших нефтяных танкеров. Главным фактором загрязнения водных ресурсов планеты является деятельность человека. В России, по мнению экологов, нет ни одного водоема, реки или озера, которое можно было бы назвать по-настоящему чистыми. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям.
Боитесь ли вы пить воду из-под крана? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Общественный комитет «За чистые и честные выборы» провел круглый стол. Итоги прошедших 11 марта региональных выборов. Политики жаловались друг другу на то, что выборы проходят с многочисленными нарушениями, и оппозиционные «Единой России» и «Справедливой России» партии никак не могут набрать хоть какие-то проценты для попадания в Думу. Помимо фальсификаций, партии лишают регистрации, а залог для участия в выборах слишком велик. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За круглым столом встретились участники прошедших выборов и простые наблюдатели. Начали с обсуждения региональных мартовских выборов. Они, по мнению председателя исполнительного комитета Демократической партии России Вячеслава Смирнова, не что иное, как репетиция декабрьских выборов в Государственную Думу. ДПР в мартовских выборах принимала участие, но это была скорее репетиция и эксперимент. Сколько процентов голосов можно набрать, если не платить залог и никак себя не рекламировать. Итог для демократов 1%, что, по словам Вячеслава Смирнова, уже неплохо.
Выборы показали, что в принципе все будет зависеть от того, кого зарегистрируют на выборах в Госдуму и как будут вести себя и комиссии. Ну, в данном случае уже Центр избирком, потому что регистрируют Центр избирком, и как будет вести себя Верховный суд. Потому что все-таки на местах везде было по-разному, области разные, администрации областей разные, избирательные комиссии разные. Где-то власть ставила не только на Единую Россию, а ставила либо на Справедливую, либо на СПС, либо на другие там партии, допустим. Вот. И зеленую линию имели эти партии. А где-то было по-другому. Поэтому вот интересные выборы в плане того, что для нас это была учеба, то есть посмотреть, как будут снимать и какие основные будут претензии. Основные претензии к подписям. Значит, на выборах в Госдуму в основном, я думаю, что если не будет изменен закон, только парламентские партии имеют шанс спокойно зарегистрироваться, потому что залог платить, это будет, ну, как-то некрасиво перед избирателями для многих политических партий.
Коммунист Василий Шандыбин на круглом столе был наиболее красноречив. По его словам, «Единая Россия» набрала все свои голоса нечестно. Она не просто подкупала избирателей.
Конечно, выборы эти несправедливые. Ну, во-первых, значит, было отменено, чтобы не голосовали против всех. Явка не обязательна. Приди один-два человека. Был подкуп. Приходили на избирательные участки. Им предлагали или выпить хорошо, или 200, или 300 рублей. «Единая Россия». Конечно, у других партий таких денег нет, и у Компартии не было таких денег. Не давали помещения. Была, конечно, пропаганда.
Приглашенные представители «Единой России» и «Справедливой России» решили круглый стол по итогам мартовских выборов проигнорировать. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство Белоруссии издало предписание, согласно которому на государственную службу будут принимать только с рекомендациями от двух уже работающих чиновников, которые в дальнейшем будут нести личную ответственность за своих протеже. Новое распоряжение подписано премьер-министром страны Сергеем Сидорским и разослано в местные органы власти, рассказывает Игорь Корней.
Решение фильтровать кандидатов на должность государственного управленца само по себе не новое. В коммунистические времена желающие пополнить ряды КПСС были обязаны заручиться поддержкой двух товарищей со стажем партийной работы. Членство партии имело ряд материальных преимуществ в сравнении с беспартийным большинством, поэтому допуск к государственной кормушке дозировался. Таким образом, и современный белорусский чиновничий аппарат приобретает признаки закрытой корпорации, куда доступ непроверенным личностям как минимум ограничен. Об этом говорит один из руководителей Объединенной гражданской партии, бывший проректор Белорусского государственного университета по работе с кадрами Анатолий Павлов.
В наше время этого не было. Выдвигали тех людей, которые что-то делали, что-то тянули. Их же не сразу выдвигали, как сейчас. Берут Шкловского района или еще какого-то из тьму таракани и садят, извините, сразу на одни из высших постов. Теперь-то у нас схема проста. Либо мог выполнить любой приказ, распоряжение, даже устное. Потому что люди даже не могут в каких-то таких ситуациях, когда ты чувствуешь, что ты идешь на торговлю своей совестью, своим будущим, своей репутацией, люди даже не способны попросить хотя бы письменный приказ, который, конечно, никто никогда не даст.
Анатолий Павлов подчеркивает, что ставки в борьбе за государственное кресло достаточно высоки. Современные госаппаратчики получают хорошие заработки, имеют служебные машины и квартиры с перспективой их приватизации, поправляют здоровье в неперенаселенных ведомственных клиниках, почти за бесплатно оздоравливаются в санаториях и домах отдыха. Управленцу под гарантией занимаемой должности куда проще получить банковский кредит, да и вообще открыть двери, закрытые перед простыми смертными. Руководство Белоруссии и ранее предпринимало меры по усилению контроля за работой властных структур. Как неоднократно заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко, президентская вертикаль – это даже больше, чем военная структура. Здесь все должно быть четко и понятно. При этом Лукашенко предупредил подчиненных о соблюдении главного условия – нерушимости стержня вертикали власти сверху донизу. Если мы этот фундамент разрушим, то можем начать игру в демократию, самоуправление и так далее. Как считает белорусский политик Анатолий Павлов, президентский приказ о недопустимости игры в демократию заставляет правительство пристально отслеживать всех, кто попадает в кресло государственного чиновника. Однако, по мнению Павлова, в достаточно щекотливой ситуации оказываются даже не те, кто должен бегать в поисках желающих дать им рекомендации, сколько сами гаранты. Как показывает опыт, в первую очередь будут спрашивать тех, кто случайно или целенаправленно собирался внедрить в государственное учреждение оппозиционного шпиона.
Если ты, допустим, дал рекомендацию, значит, в первую очередь же будут с них спрашивать. Поэтому я вообще не представляю, что из этого будет, из этой кадровой политики. Это еще один из барьеров для того, чтобы ни один не прошмыгнул, ни одна мышь, ни один туда не проскочила. Профессиональные качества человека никого не интересуют. Интересует один момент – личная преданность.
Согласно официальным данным, белорусский государственный аппарат насчитывает 300 тысяч управленцев, что составляет 3% от всего населения страны. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Сейчас в Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Приморье по обвинению в дедовщине взяты под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Краснодарском крае похоронено 38 погибших при пожаре в доме престарелых. Всего жертвами трагедии в ночь на вторник стали 63 человека.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Главный редактор журнала «Forbes» должен заплатить по иску Елены Батуриной 110 тысяч рублей. Считать ли подобный исход судебного заседания посланием другим журналистам? Это будут обсуждать сегодня в программе «Час прессы». Ведет ее Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И как и вчера, у Натальи куча новостей с нескольких чемпионатов мира.
Да, ну прежде всего подведем итог на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Австралии, итог пятого дня соревнований. Были разыграны 4 комплекта наград. В плавании на открытой воде на дистанции 10 километров у мужчин победил россиянин Владимир Дьячин. Второе место занял победитель заплыва на 5 километров немец Томас Лурц. Третьим стал еще один российский пловец Евгений Драцев. В соревнованиях команд в синхронном плавании в технической программе лучшими были россиянки, вторыми стали представительницы Японии, третьими – испанки. В прыжках в воду в обоих видах программы первые два места заняли китайские спортсмены. У мужчин это были Ло Ютунь и Хэ Чун. Бронзовая медаль там досталась итальянцу Кристоферу Сакину. А у женщин на пьедестал почета поднялись Ван Синь и Чен Жюлин, а также Кристин Штойер из Германии, которая заняла третье место. Таким образом, после 5 дней соревнований в активе россиян 7 золотых медалей, 4 у команды Китая и 1 у сборной Германии. На женском чемпионате мира по кёрлингу в Японии близится к завершению групповой раунд, в котором 12 команд играют друг с другом. Сборная Канады, выигравшая все 10 матчей, обеспечила себе место в полуфинале. Второй полуфиналисткой, скорее всего, станет команда Дании. У нее сейчас 8 побед и 2 поражения. Ей предстоит встреча с главным аутсайдером сборной Италии, проигравшей все матчи. Борьбу за награды также продолжит команда Шотландии и США, имеющие по 7 побед. Сборная России, проигравшая в среду Канаде 5-10 и Германии 7-8, идет на 8-м месте, имея 4 победы при 6 поражениях. На чемпионате мира по фигурному катанию, который тоже проходит в Японии, вчера был разыгран первый комплект наград. В состязаниях пар победили Сюэ Шэнь и Хунба Джао из Китая, ставшие трехкратными чемпионами мира. Второе место заняла еще одна китайская пара Циньпан Цзяньтун. Бронзовыми призерами стали Алена Савченко и Робин Цалкова из Германии. В последнем туре второго группового этапа Евролиги УЛЕП баскетболисты московского «Динамо» принимали итальянский «Бенетон» и добились победы в овертайме 68-65. Это позволило «Динамовцам» занять второе место в своей группе и выйти в четвертьфинал, где им предстоит играть с греческим «Панатинаикосом».
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Чеченский парламент предложил Госдуме России принять поправки к федеральному закону о реабилитации жертв политических репрессий, предусматривающие выплату денежных компенсаций пострадавшим от сталинских репрессий в середине 40-х годов прошлого века. По словам спикера парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова, речь идет о выделении 8 миллиардов рублей. Ранее в средствах массовой информации появлялась информация, что чеченские власти предлагают выделить в качестве компенсации жертвам политических репрессий около 18 миллиардов рублей, а потом 10 миллиардов ежегодно, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Деньги на компенсацию жертвам сталинских репрессий чеченские депутаты предлагают взять из стабилизационного фонда России. Спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов заявил, что жертвам политических репрессий в республике необходимо выделить 8 миллиардов рублей. В среду независимая газета опубликовала материал, в котором утверждала, что чеченские власти попросили выделить 18 миллиардов рублей для реабилитации жертв сталинской депортации чеченцев в 1944 году, а затем выделять 10 миллиардов рублей ежегодно. Российский политолог Тимур Музаев утверждает, что инициатива Грозного связана с тем, что в 1992 году Джохар Тудаев отказался от получения денег из федерального центра на выплату компенсации.
Парламента Чеченской Республики по поводу выделения дополнительных средств на выплату компенсации связано с тем, что в свое время жители республики, депортированные в 1944 году, не получили законной компенсации согласно федеральному закону о реабилитации репрессированных народов. Дело в том, что в 1992-1993 год президент Чечни тогдашний Дудаев заявил, что Чечне не нужны российские подачки. В то же время гражданам России, подвергшимся депортации в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Дагестане, в Калмыкии были выплачены эти компенсации. На то время они составляли в пересчете на условные единицы примерно 1300 долларов. Сейчас же, когда в Чечне начинается выплата компенсаций тех же самых размеров, 10 тысяч рублей, примерно сейчас равняется 300 долларов. Получается очевидная несправедливость. Если эти расчеты как бы завышены и соответствуют действительно, то следует ожидать, видимо, со стороны федеральных властей аргументированных предложений, а не гольных криков о том, что это все является, в общем, выкупом за отказ Кадырова от подписания федерального соглашения. Здесь нужно, как-то разумный, взвешенный подход, который в федеральном центре мы пока не наблюдаем. Любые предложения, которые звучат в Грозном, какие бы ни были. Здесь почему-то встречаются не просто штыки, а просто буквально какой-то истерическими кампаниями со стороны Рогозиных и прочих депутатов.
В то же время проблема справедливого распределения всевозможных компенсаций остается наиболее актуальной в Чеченской Республике, продолжает Тимур Музаев.
Я думаю, что это одна из самых серьезнейших проблем, которые вот есть в нынешней республике, поскольку явное мошенничество и жульничество с конституционными выплатами приводит к нарастанию социальной напряженности и к росту недовольства. Все администрации, которые правили в Чечне, все, в общем, были более-менее замешаны в махинациях с конституционными деньгами. Ни одно из правительств не смогло достойно справиться с этим вопросом.
Так считает российский политолог Тимур Музаев. В среду президент Кадыров заявил журналистам в Москве, что он против подписания договора о разграничении полномочий между Москвой и Грозным, который, по его словам, не актуален. Кадыров предложил забыть об этом договоре. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве, и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Американский центральный банк провоцирует эйфорию на Уолл-стрит. Триумфальное возвращение бывшего вице-президента на капиталистский холм. Лекарства или средства для манипулирования личностью? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отсутствие лишь одного предложения в заявлении Совета управляющих Американской Федеральной резервной системой, сделанного в среду, оказалось достаточно, чтобы вызвать эйфорию на Уолл-стрит. Решив оставить неизменной процентную ставку, под которую выдаются коммерческие кредиты, что ожидалось, американский центральный банк не включил в заявление фразу, как это было прежде, о том, что он может повысить процент на следующем заседании. Трактовка инвесторов – центральный банк готов в будущем снизить ставку, удешевить кредит, что обещает экономике, а следовательно и фондовым биржам, хорошие времена. Стоит ли из этого делать вывод, что со страхами, вызвавшими крупные потрясения на финансовых рынках, покончено? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это были не страхи. Это была реакция на то, что паевые фонды и пенсионные фонды потеряли деньги в Китае. Когда они потеряли деньги в Китае, они должны были продать свои акции в Америке, чтобы платить по долгам из-за падения своих активов в Китае. Поэтому это была такая, как бы, техническая отдача. Ружье стреляет и отдает в плечо.
Но ведь многие аналитики говорят, что это могло быть отражением, так сказать, более серьезной тревоги. Тревоги относительно общего состояния глобальной экономики. Экономический рост замедляется, а недавние показатели инфляции увеличиваются.
Рынкам свойственно нервничать, но оснований таких фундаментальных для беспокойств о мировой экономике, о глобальном экономическом росте оснований нет. Мировая экономика растет стабильно, все прогнозы, в общем-то, уверенные. В отдельных регионах мира могут быть проблемы, но в Китае все равно продолжается 10% рост в экономике. Америка, в общем, будет расти на 3%. Некоторые опасения вызывает сейчас Германия и вообще страны Западной Европы, где снижается экономический рост. Но в целом мировая экономика здорова.
Профессор, а что может ждать Россию с ее зависимостью от цен на нефть? Ведь российские финансовые рынки тряхнуло в последние недели крепче, чем рынки других стран.
Ну вот сейчас нефть примерно стабилизировалась вокруг $60. Тенденция ниже, чем она была, скажем, год назад. Сейчас вступил в действие очень важный фактор, на который недостаточно обращают внимание. Это то, что Соединенные Штаты, как крупнейшие потребители энергии, договорились с Бразилией о снижении тарифов на поставки биологического топлива. Бразилия делает этанол из сахарного тростника. Американцы пытались тоже делать этанол из кукурузы, но это очень дорого. А из сахарного тростника это довольно дешево. Поэтому какая-то часть горючего для автомобилей будет замещаться. И если американцы снизят тариф, то понизится давление на цены на внутреннем рынке, на американском, что повлияет на все мировые цены на нефть, и они пойдут вниз.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение американского центрального банка не повышать кредитные ставки. Последний раз он появился в этом зале более 6 назад для того, чтобы формально признать свое поражение на президентских выборах. Покидал он его в глазах многих списанным со счетов политиком.
В среду Эл Гор вступил в зал заседания Конгресса триумфатором, человеком, освященным ореолом всемирной славы, символом природоохранного движения. Бывшие коллеги пригласили бывшего сенатора и вице-президента, автора фильма, получившего «Оскар», на слушание о борьбе со всемирным потеплением. Слово Алану Давыдову.
Альберт Гор призвал республиканцев и демократов забыть межпартийные разногласия и рассматривать глобальное потепление прежде всего как моральную проблему. Он назвал состояние Земли бедой планетарного масштаба. У планеты жар. Если ваш ребенок в лихорадке и доктор настаивает на медицинском вмешательстве, вы не верите экспертам, которые не считают высокую температуру проблемой. Если детская колыбель в огне, вы не предполагаете, что младенец воспользуется огнетушителем. Вы действуете. На слушаниях по глобальному потеплению в Конгрессе Гор пытался убедить американских законодателей в необходимости принять законодательство, ограничивающее индустриальные выбросы углекислого газа нынешним уровнем, объявить мораторий на сооружение тепловых станций, выделяющих парниковые газы, и ввести налог на углеродные выбросы. Посвятивший себя природоохранной деятельности после проигрыша Джорджу Бушу президентских выборов в 2000 году, Альберт Гор считает глобальное потепление исключительно результатом человеческой деятельности. С ним согласны не все ученые, считающие феномен потепления малоизученным. Некоторые эксперты видят в активной природоохранной деятельности Гора, в частности в его нашумевшем документальном фильме «Неудобная правда», политический подтекст, направленный против республиканцев. Говорит Марлоу Льюис, старший сотрудник Вашингтонского института конкурентного предпринимательства. «Мне кажется, Гор сделал глобальное потепление центром всеобщего внимания, политических интересов своих сподвижников. Его «Неудобная правда» не только самый высокоприбыльный документальный фильм в истории, но и, возможно, наиболее политически влиятельный. Я не исключаю, что после триумфального визита Эла Гора на Капитолийский холм может быть принято законодательство в духе Киотского протокола, что удорожает энергию и сделает ее недоступной для многих американцев. Фильм Гора, придавший заявлениям бывшего вице-президента особый вес, заявлен как объективный, неполитический, деидеологизированный документ. Но в действительности он метафорически отражает точку зрения экологических паникеров, сторонников мер, которые способны посадить наше общество на энергетический паёк. Можно привести много примеров, когда Гор затеняет и даже искажает смысл свидетельств, которые он цитирует. Дискуссия вокруг фильма Гора не помешала ему встретить заметку на теплый прием среди законодателей от обеих партий. Если не считать сарказма сенатора-республиканца Джеймса Инхофа, напомнившего, что семья Гора слишком расточительно потребляет электричество в быту. Бывший вице-президент заверил оппонента, что покупает кредиты за энергетический перерасход.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Всемирный день воды. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, боитесь ли вы пить воду из-под крана?
Сегодня в час дня после выпуска новостей в программе «С христианской точки зрения» священники, юристы, журналисты будут обсуждать вопрос о том, что такое господствующая церковь, существует ли она сегодня в России, должна ли существовать, полезно ли господство одной церкви для религиозной жизни. Ведет программу Яков Кротов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Приморье по обвинению в дедовщине взято под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады, сообщили в военной прокуратуре. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Краснодарском крае похоронено 38 погибших при пожаре в доме престарелых. Всего жертвами трагедии в ночь на вторник стали 63 человека. В среду в России был объявлен траур по жертвам трагедии в Краснодарском крае, горнякам, погибшим при взрыве на шахте в Кемеровской области, и жертвам авиакатастрофы в Самаре. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал неактуальным заключение договора о разграничении полномочий между его республикой и федеральным центром. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать проект резолюции об ужесточении санкций против Ирана в связи с отказом этой страны свернуть ядерную программу. 20-летний американский рядовой Брайан Хауард признался, что год назад стал соучастником изнасилования 14-летней иракской девочки и убийства ее и нескольких ее родственников в городе Мухмадия. 2 военных моряка погибли на борту британской атомной подводной лодки в результате несчастного случая. Министерство обороны Великобритании не сообщила подробности происшедшего, заверив, что ядерному реактору подлодки ничто не угрожало. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николая Саркози, представляющего правящий правоцентристский союз «За народное движение». На Балканах может воцариться хаос, если предложенный ООН план будущего статуса Косово не будет одобрен, считает Оли Рен, член Еврокомиссии, курирующий вопросы расширения ЕС. В пакистанском районе Южный Везеристан столкновение между местными племенами и иностранными боевиками, связанными с Аль-Каидой.
И два слова о погоде. Развернувшийся к центру России теплый казахский антициклон будет способствовать дальнейшему укреплению позиций весны на большей части европейской территории России. В Москве переменная облачность без осадков, температура 13-15, тепла, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем 10-12 выше нуля.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в России нет ни одного водоема, реки или озера, которые можно было бы назвать чистыми. К такому выводу пришли российские экологи. По словам координатора токсической компании Greenpeace России Алексея Киселева, главная вина за загрязнение водоемов лежит на промышленных предприятиях и жилищно-коммунальном комплексе страны. День охраны водных ресурсов или Всемирный день воды, который отмечают 22 марта, призван привлечь внимание мировой общественности к тому, в какой степени освоение водных ресурсов способствует повышению уровня благосостояния людей. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Умеренно загрязненное, загрязненное и грязное. Вот три характеристики, которые последние несколько лет дают состоянию водоемов России специалисты по охране окружающей среды и экологи. Согласно последним данным, Росгидромета, наиболее экстремальный уровень загрязнения, зафиксирован в таких крупных реках, как Северная Двина, Обь, Енисей, Урал, Волга и Дон. Улучшение экологического состояния водоема в ближайшее время не предвидится. Более того, оно будет ухудшаться, говорит координатор токсической компании Greenpeace Алексей Киселев. Главным образом потому, что охраной окружающей среды в России практически не занимаются.
Но вообще программы по охране окружающей среды в Российской Федерации приоритетом не являются, поэтому я подозреваю, что пока каких-то радикальных улучшений состояния наших водных объектов ожидать не приходится. Хотя нужно отметить, что для улучшения показателей придумываются совершенно такие экстравагантные ходы. Ну, вот, например, в конце прошлого года был достаточно большой скандал в Москве, когда по реке Москва плыл нитритный азот, и два совершенно разных органа, один московский, другой федеральный, поговорили о том, что ПДК превышен, надо принимать меры, а другие говорили, что нет, вы знаете, все это ниже ПДК и совершенно штатная ситуация. Да? То есть, когда вы видите какое-то достаточно большое загрязнение, ну, возьмите более мягкую шкалу предельно допустимых концентраций, и с водой сразу будет все нормально.
Сбросы предприятиями загрязненных сточных вод в водоемы, перенос загрязняющих веществ через атмосферу. Вот основные источники нарушений водного баланса российских рек и озер. Зеленые отмечают, что угрозу экологической катастрофы создают и предприятия жилищно-коммунального комплекса. Огромное количество бытовой химии, появившейся на российском рынке, несоответствие европейским стандартам, плюс неумеренное потребление порошков и моющих средств, тоже играют свою роковую роль, говорит Алексей Киселев.
Стандарты бытовой химии, которые используются в России, они отличаются от европейских, соответственно, идет достаточно большой вынос загрязняющих веществ вместе с обычными вот такими нашими повседневными делами. И это тоже, я думаю, что в ближайшее время станет проблемой.
Национальный бич, затонувшие суда, корабли, стоящие по берегам, плавсредства с нефтепродуктами и маслами. Ни одна российская река, где есть судоходство, от проблемы загрязнений в период навигации не защищена. Избежать экологической катастрофы можно, если прекратить сбрасывать отходы в воду, повысить качество очистки на городских водозаборных станциях. Только тогда население будет получать более качественную воду для бытовых нужд, считает Алексей Киселев.
Это можно сделать разными путями, начиная от того, что необходимо регулировать состав бытовой химии, который существует на рынке. Необходимо, чтобы на каждом предприятии были локальные очистные сооружения, а не так, как сейчас происходит во многих регионах страны, когда предприятие просто передает свои грязные воды водоканалам, которые якобы их очищают, а на самом деле практически без очистки сбрасывают все водные объекты.
По мнению экологов, если государство будет жестче наказывать природопользователей, есть шанс, что реки и озера в России станут чище. А значит, дефицит пресной воды, о котором все чаще говорят эксперты, не будет угрожать России. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы пить воду из-под крана? С таким вопросом корреспондент радио «Свобода» Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
Я фильтрую воду, потом кипячу, и после этого все равно осадок. Она отстаивается у меня, и после этого только пью. Может быть, трубы у нас такие, может быть, плохо очищают. Дома старые, трубы ржавые все. Так что говорить, что хорошее, ничего хорошего нет.
Ну, пьем, конечно, но через фильтр почищаем этот барьер. Потом через магнитную воронку пропускаем после этого тогда вот. Либо в чайник, чтобы ни накипи, ни осадка не было. Либо для еды так вот используем. Конечно, в последнее время не то. Просто с улицы прибегаешь под кран, там их сразу отдает хлоркой аж чисто. Поэтому, конечно, тут и желудки у всех не к черту.
Нет, вообще-то я ее не пью, кипяченую пью. Ну, страшно. Страшно говорят, в Волге полно всяких формальдегидов, там примесей очень много. Поэтому я стараюсь. Или минералку покупаю.
Периодически только через фильтр, потому что нечистая у нас вода. Ну, она хлорированная слишком. Взвеси бывает, песок.
Нет, очень плохая вода. У нас стоит родник, и трубку за последнее время, я заметила, вообще вода стала хуже, чем, например, даже 2 года назад. Мы уже 10 лет используем очистительные. И я замечаю, что трубку теперь приходится мыть каждый месяц, шланг. Раньше хватало на год, два, и даже не в одном глазу.
Нет, никогда не пью воду из водопровода, потому что он грязная. Мы берем воду, очень чистая, всякие разные сейчас много.
Бывает, но очень редко. Пить хочется, успеваешь там. Ну, в основном, конечно, все-таки кипяченая. В смысле, по качеству? Плохая, все-таки наливаешь, сразу видно серая. Плохая вода.
Да, бывает, пью. Да, ну ничего, нормально так. Не, ну у меня без фильтра-то нет, навряд. Я с фильтром. Фильтрованная вода просто идет. Ну, конечно. Там и хлорки, и это много всяких, ну, я не знаю, бактерий.
Нет, очищаем. Ее пить нельзя. Вода-то отвратительная. Ну, во-первых, она хлорированная, ей постоять надо. Ну, а во-вторых, просто грязная вода идет.
Нет, она грязная, потому что никаких мы фильтр ставим и очищаем ее. Чтоб чище была, как зачем?
Да. Пьем. Впечатление отвратительное. Во-первых, это вкус хлора, в первую очередь. Во-вторых, неизвестно, какие у нас трубы в Самаре. То есть, скорее всего, вода плохого качества.
Употребляю, но только через фильтры. Потому что загрязнение и как-то вкус хлора и вода в банке зеленого цвета. Это неприятно. Но впечатление того, что у нас очень замусоренные водоисточники.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, боитесь ли вы пить воду из-под крана. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Ну а сейчас продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
В Московском доме кино прошла премьера документального фильма о Льве Толстом «Полустанок». Режиссер Галина Евтушенко. Сценарий написал актер и режиссер Александр Басов. Фильм состоит из 3 частей – «Перелом», «Уход» и «Эпилог». В картину включены многочисленные кадры кинохроники, запечатлевшие в разные годы Толстого, его жену, друзей, детей и родственников. «Полустанок», говорит Галина Евтушенко, – это авторское кино, и мы предлагаем зрителям свою версию событий, завершившихся болезнью и смертью Толстого на захолустном железнодорожном полустанке Остапова. 4 вазы парижского Лувра, в которых предположительно находились набальзамированные внутренности фараона Рамзеса II, на самом деле содержат лишь косметические продукты. К такому выводу пришла группа французских химиков. Ученые во главе с Жаком Конаном из университета Луи Пастера в Страсбурге исследовали содержимое 2 из 4 ваз. В результате выяснилось, что одна из них использовалась для хранения мази, изготовленной на основе топленого сала и растительного масла. Также было установлено, что содержащееся в вазе вещество датируется 1035 годом до нашей эры, а Рамзес II умер на 80 лет раньше. Второй образец, оказавшийся смолой для бальзамирования, относится к 275 году до нашей эры, а значит, тем более не может быть связан с фараоном. 4 вазы из турецкого фаянса долгое время считались одними из главных экспонатов в отделе египетского искусства Лувра. Однако сомнения в том, что там действительно находятся внутренности фараона, возникли после того, как при исследовании мумии Рамзеса II, хранящейся в музее Каира, было обнаружено, что его сердце по-прежнему находится в груди. Новый мультипликационный проект «Мы живем в России» появится на российском телевидении в ноябре. Передача будет представлять собой одноминутные сюжеты, в каждом из которых пластилиновые герои будут рассказывать об одном из 86 регионов России. Над сериалом работает студия «Пилот», которую возглавляет Александр Татарский, автор и режиссер мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и «Следствие ведут колобки», а также пластилиновые заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши». В английском графстве Суррей в коллекции музыкальных инструментов Алика Кобби найдено пианино, принадлежавшее великому пианисту Фредерику Шопену, который взял инструмент с собой в прощальную концертную поездку 1848 года. Инструмент в превосходном состоянии, в отличие от трех других, принадлежавших композитору.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве продолжит программу «Обзор региональной печати». С главными темами газет Ульяновска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Министры правительства Ульяновской области зарабатывают от 50 до 66 тысяч рублей в месяц. «Комсомольская правда» в Ульяновске публикует данные о зарплате высших ульяновских чиновников за прошлый год. Больше всех заработал губернатор области Сергей Морозов – около 900 тысяч рублей. На втором месте министр госимущества и земельных отношений Юрий Пузраков – почти 800 тысяч. Сопоставив эти цифры с величиной прожиточного минимума в Ульяновске, комсомолка делает вывод – работяги целый год живут на одну месячную зарплату министра. В феврале чиновники отрабатывали свой хлеб с маслом еще и тем, что по распоряжению губернатора проверяли свою грамотность путем тестирования по русскому языку. Вскоре им предстоит еще и экзамен по краеведению, напоминает городская газета «Симбирский курьер». По замыслу Сергея Морозова, чиновники должны знать историю региона, на благо которого они трудятся. К экзамену готовятся загодя. Управление культуры организовало для чиновников лекции. Они также массово пошли в ульяновские музеи, но при этом билеты не покупают, пожаловались курьеру музейные работники. Помогут ли эти знания ульяновским чиновникам более качественно исполнять свои функции? Сомневаться в этом заставляет публикация в еженедельнике «Дыхание земли». Газета пишет, что афера с многократной продажей квартир фирмой «Капитальное строительство» ничему не научила местных бюрократов, и в Ульяновске вполне могут появиться новые обманутые дольщики. Занимаясь проверкой жалоб граждан, депутат областного законодательного собрания Алексей Куриный выяснил, что в городе продолжается долевое строительство без разрешительных документов и на неузаконенных земельных участках. Вместо договоров долевого строительства соинвесторам предлагают заключать предварительные договоры о намерении и договоры займа. В итоге людям, внесшим деньги, остается только рассчитывать на порядочность застройщиков. Более половины жилищного строительства ведется без гарантий для граждан. При этом информацией о состоянии активов и финансовой состоятельности той или иной фирмы, занимающейся долевым строительством, не владеют не только сами дольщики, но и государственные органы, которые обязаны контролировать процесс. Вероятно, среди чиновников слишком много тех, кто лично заинтересован не замечать нарушений. Кому выгодно, чтобы подобные схемы процветали, цитирует «Дыхание земли» областного депутата. А вот ульяновскую авиакомпанию «Волга-Днепр» подозревают в подкупе ООНовских чиновников, пишет «Симбирский курьер» со ссылкой на газету «Финансовые известия». Среди этих чиновников сотрудник отдела закупок ООН россиянин Александр Яковлев, арестованный и обвиненный в коррупции. Компания «Волга-Днепр», воспользовавшись его услугами в качестве консультанта, участвовала примерно в 30 тендерах и выиграла 10 из них. Сегодня компания временно отстранена от участия в тендерах, но учитывая, что «Волга-Днепр» осуществляет уникальные грузовые перевозки с использованием тяжеловозов Ан-124-100 «Руслан», сильно вручавший ООН, бойкот, вероятно, долго не продлится, заключает «Симбирский курьер». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Приморье по обвинению в дедовщине взяты под стражу 9 морских пограничников Находкинской морской бригады. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и один пассажир. Президент Чечни Рамзан Кадыров назвал неактуальным заключение договора о разграничении полномочий между его республикой и федеральным центром. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем государственного долга России в 2006 году сократился примерно на 20% и составил на 1 января 2007 года около 2,5 триллионов рублей или 9% ВВП. Доля внутреннего госдолга в общем его объеме составила почти 44%, а внешнего – 56%. Государственная Дума России приняла в заключительном чтении закон, обязывающий указывать в рекламе товаров и услуг их стоимость в российских рублях. Вместе с тем документ допускает дублирование этих цен в иностранной валюте. По сравнению с начальным вариантом проекта закона, из него теперь исключены нормы, запрещающие, в частности, должностным лицам в публичных выступлениях приводить финансовую информацию, выраженную в иностранной валюте. Однако президент России подписал вчера указ, обязывающий государственных служащих воздерживаться от подобных заявлений. Министерство информационных технологий и связи России считает необходимым уже в нынешнем году прекратить выдачу новых лицензий на аналоговое телевещание в стране. К 2012 году, по планам правительства, Россия полностью перейдет на цифровое телевещание. Как сообщил представитель министерства Олег Кузнецов, действующие лицензии на аналоговое вещание предполагается продлевать, но не далее 2012 года. Российский Сбербанк завершил прием платежей за свои акции, размещаемые в рамках дополнительной миссии. Ранее глава банка Андрей Казьмин сообщал, что Сбербанк может привлечь более 250 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 9,5 миллиардов долларов. В этом случае продажа акций Сбербанка станет второй по величине в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом прошлого года на 10,6 миллиарда долларов. По завершении миссии акций, доля государства в уставном капитале Сбербанка может сократиться с 60 до 57%, а доля иностранных инвесторов, наоборот, увеличится с 20 до 22%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 65 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 34 цента.
Депутат Государственной Думы России, совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев выступает за отставку главы Минсоцразвития Михаила Зурабова. Депутат подготовил иски в суд в связи с халатным исполнением министром своих служебных обязанностей. С Александром Лебедевым в программе «Время гостей» беседовал Михаил Соколов.
О Михаиле Зурабове, который выступит в пятницу в Государственной Думе России.
Прерогатива, конечно, снятия Зурабова, понятно, принадлежит все-таки администрации, а не правительству и не Государственной Думе. Тем более, что, конечно, «Единая Россия» занимает, на мой взгляд, такую же позицию, как по закону об игорных заведениях, где они очень долго добивались сохранения их в наших городах, пока президент не вмешался и не внес закон о выводе специальной зоны. Мне кажется, что по Зурабу будет такая ситуация. Это критическая масса, она когда-то вот переполнена чаша терпения.
Но, у меня я есть, понял, вы выступаете своя за история. Его отставку все-таки.
У меня есть, вступаю, да. Я сегодня подал иск к правительству Фродкова. Это жалоба на неисполнение закона по пенсиям, по профессиям тяжелым, так называемым. Это там до треть всех граждан Российской Федерации. Кстати, шахтеры, сегодня у нас день траура, это летчики гражданских воздушных судов. Наверняка среди тех инвалидов, которые погибли, могли быть люди, которые, к сожалению, не получат пенсии. Правительство грубо нарушает закон. Я направил жалобу в Пресненский суд. Я написал иск к Зурабову. Мне, конечно, интереснее всего подать в Санкт-Петербурге его. Связан он с центром детских лейкозов, который я строил на свои деньги. В течение 2 лет я построил 12-этажное здание и передал его в дар Минздраву. Минздрав уже 3,5 года не может установить там оборудование. Хотя, поверьте мне, на это нужно, 9 месяцев. Деньги у Минздрава есть. Почему это так долго все идет? За это время я уверен, что те 85 боксов, где, в общем, делают пересадки костного мозга, могли бы использованы быть для сотен операций, и наверняка речь идет о гибели детей. Такая ситуация у нас на Каширке, где 5 есть корпусов замороженных с 98 года. И каждый год Зурабовское ведомство мне в переписке обещает выделить финансирование. Деньги в бюджете есть. И кадры есть только в этих основных центрах по детским лейкозам. В этих онкологических центрах вместо этого в Москве начали строительство, пока есть только землеотвод, нового центра. Вот объясните мне, нет ли здесь какого-то умысла или как минимум халатности в исполнении служебных обязанностей? Ну, может быть, кто-то вот сочтет, что вот смерть детей от онкологии, где давным-давно можно было сотни детей в год спасать, стоило бы только вовремя вот выполнить то, что тебе положено. Ну, что мне еще остается? По значит, вот дополнительному лекарственному обеспечению, но уже столько копий сломано, ну, только вот ленивый уже не знает, какая там у нас в стране ситуация. И чем он у нас так замечателен, этот Зурабов? Тем, что он там владеет компанией МАКС, которая номер один компания по обязательному медицинскому страхованию, номер один в стране. И если она действительно ему принадлежит.
Жене,
и Адамову, говорят. И Адамову, вот есть такая информация в регистрационной палате. Ну, слушайте, это как бы очевидно, что, о чем мы говорим. И в это время мы сотрясание воздуха по борьбе с коррупцией все время, значит, вот слышим со всех сторон. У Зурабова есть ассигнование бюджетных 5 миллиардов долларов на строительство 15 новых федеральных центров. Укажу, пусть 3. Нельзя эти деньги вот направить на дополнительное лекарственное обеспечение? А вы же, я не понимаю, зачем эти 15 центров нужны? У нас центров крупных, построенных в Советском Союзе, много. Там основные кадры. У них не хватает оборудования. А для чего он хочет строить на 5 миллиардов новые центры? Можете мне ответить, да? Потому что средний откат в строительстве 20%. Если его спросить, на каких яхтах он отдыхал этим летом, и какие переговоры он вел с владельцами яхт, а это два владельца крупнейших строительных концернов. Я ему этот вопрос задам, если он будет у нас в доме. Скажи, пожалуйста, вот в эти даты, на каких яхтах ты был, кому они принадлежат, какие переговоры ты вел, и занимался ли ты распределением строительных подрядов по строительству этих новых центров? Зачем ты их строишь? Почему ты не достраиваешь старые? Почему ты не содержишь должным образом с правильным оборудованием существующие, где есть кадры? Пусть займет достойное место в списке Forbes для долбинов, для должностных лиц с бизнес-интересами. Он, я думаю, там на второе-третье место может претендовать.
В рамках программы «Время гостей» беседовали Александр Лебедев и Михаил Соколов.
6:52 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о новом лекарстве от плохой памяти, разрабатываемом американскими учеными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К более решительным и дерзким мерам прибегли в среду американские противники иракской войны. Два десятка активистов антивоенного движения оккупировали капиталистский офис конгрессмена-демократа Криса Ван Холлена, руководителя одного из ключевых комитетов Палаты представителей, и в течение 8 часов митинговали в кабинете конгрессмена, развесив на стенах фотографии погибших солдат, выкликивая их имена и читая стихи, посвященные их памяти. Самого конгрессмена в офисе не было, а его помощники не рискнули указать на дверь демонстрантам, которые являются избирателями. Конгрессмен Ван Холлен вызвал негодование пацифистов своей поддержкой законопроекта о финансировании действий американских войск в Ираке. Поздно вечером активисты все же покинули офис конгрессмена, пообещав в будущем навестить и некоторых из его коллег. Необычные обвинения в причастности к терроризму были предъявлены в среду бывшему матросу американского военно-морского флота. Согласно прокуратуре, Хасан Абу-Джихаад, уволившийся с флота 2 года назад, во время службы на ракетном эсминце вел оживленную интернетную переписку с одним из членов Аль-Каиды. Среди прочего, военнослужащий передал аль-каидовцу секретную информацию о планах прохода американской морской ударной группы через Ормузский пролив. Американские корабли в то время готовились к удару по базам Аль-Каиды и Талибана. Американский военнослужащий якобы обсуждал способы нанесения наиболее ощутимого удара по американским кораблям. В случае признания виновным обвиняемому грозит 25 лет тюрьмы. Что, собственно, испытывают, проводя один из интереснейших экспериментов последнего времени, американские ученые? Лекарство от трагических воспоминаний или средство для манипулирования человеческой личностью? Такой вопрос задают некоторые эксперты, озабоченные явно успешными работами по созданию лекарства, которое может стереть из памяти кошмары. Рассказывает Ян Рунов.
«Я бы принял такое лекарство без всяких колебаний», — говорит Майкл Уолкотт, участник войны в Ираке. После возвращения домой он уже 2 года страдает посттравматическим стрессовым расстройством, принимает антидепрессанты, прошел курс групповой психотерапии, но все это ему мало помогает. Таких, как Майкл Уолкотт, довольно много. По данным статистики, каждый 8-й американский солдат, прошедший иракскую войну, страдает от посттравматического стресса. Это и ночные кошмары, и бессонница, и неспособность концентрироваться, и беспричинная раздражительность, и ощущение собственной ненужности. Почему болезненные, травмирующие психику события прошлого у одних людей исчезают из памяти, а у других нет? Наука пока не находит ответа на этот вопрос. Однако, изучая пути превращения краткосрочной памяти в долгосрочную, исследователи обнаружили, что этот процесс можно прервать определенными лекарствами. Речь, в частности, идет о таком лекарственном препарате, как пропранолол, которым лечат высокое кровяное давление. Оно же понижает уровень адреналина, что сделало это лекарство популярным у актеров, не умеющих справиться с боязнью сцены. А теперь ученые обнаружили, что пропранолол действует и на память. По мнению психолога из научного неврологического центра при Нью-Йоркском университете Джозефа Леду, память уязвима и управляема. С помощью лекарств ее можно усилить или ослабить. Некоторые специалисты обеспокоены возможными негативными последствиями такого вмешательства в работу памяти. Среди них нью-йоркский психолог и специалист по проблемам памяти Фрэнк Фелбербаум.
Я
верю, что мозг — это ассоциативный механизм, суть работы которого — связывать информационные блоки в единую цепь. Каждый человек за свою жизнь переживает горестные моменты. Если человек чувствует себя только счастливым, он либо психически болен, либо зомбирован. Убирая искусственно из памяти одно, даже травмирующее звено, можно нанести другую, еще большую травму. Для меня лично это неприемлемо. В Вашингтоне пока не выработано единое мнение по этому вопросу. Национальный институт здравоохранения выделил средства на некоторые эксперименты с пропранололом для лечения посттравматического стрессового расстройства, а Совет по биоэтике при президенте Соединенных Штатов осудил эксперименты по управлению человеческой памятью.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что новый, уже четвертый диск певца, называющего себя Music Soul Child, наконец-то сделает это имя знакомым широкой аудитории. Его альбом Love and Music стал самым популярным диском прошлой недели. Песня из этого диска «Miss Philadelphia».
Posted with her eyes closed, that's left to right, her head sways. So beautiful, beautiful like a day. What is her vibe? Yeah. Wasn't like no one's I've ever seen. So, hey, how would you mind if I take a seat? So I sat, and as we started to chat, that's when she told me.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Перспективы новых санкций ООН против Ирана. В Екатеринбург пришла французская весна. Издан первый том толкового словаря словацкого языка.
Сегодня Всемирный день охраны водных ресурсов. И в продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а боитесь ли вы пить воду из-под крана? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
She says after law school she wants a career before kids. We spoke forever on topics like religion and politics. Up until the music stopped, which meant our time was at its end. So as the light came up ever so slow.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17703.